Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. У большинства из нас слово «алмаз» обычно ассоциируется либо с бриллиантами, либо с особо твердым режущим инструментом, либо, в крайнем случае, с таким понятием из области кристаллографии, как аллотропия углерода. Едва ли кому-то придет в голову связать алмазы с медициной, да еще с такой областью, как онкология. Однако именно в этом направлении ведут свои исследования американские специалисты, ученые Северо-Западного университета в Чикаго, штат Иллинойс. Правда, они работают с алмазами, перемолотыми практически в пыль, и внешне этот тончайший порошок ничем не выдает свою драгоценную природу. Однако это дело не меняет. Алмаз есть алмаз. Но по своим свойствам миниатюрные алмазные частицы весьма существенно отличаются от обычных макроалмазов. Профессор Дин Хо поясняет.
Наноалмаз – это частица углерода диаметром от 2 до 8 нанометров, обладающая весьма интересными свойствами. Поверхность такой частицы способна адсорбировать молекулы самых разных химических соединений, в том числе и лекарственных препаратов, а потом постепенно высвобождать их в окружающую среду. Кроме того, это продукт, похоже, не вызывающий в живом организме реакцию отторжения. Да и производство наноалмазов не составляет большого труда. Немного кислоты, шаровая мельница тонкого помола и ультразвук. Вот и все, что нужно для получения мелкодисперсного и очень однородного алмазного порошка. Такое уникальное сочетание свойств делает его крайне интересным для медицины.
Конкретно профессор Хо исследует возможности использования наноалмазов для повышения эффективности химиотерапии раковых заболеваний. Проблема в том, что действенность этой терапии со временем обычно убывает. Опухолевая ткань вырабатывает устойчивость к препарату. А происходит это потому, что в раковых клетках запускается особый защитный механизм и начинают формироваться молекулярные насосы для быстрого выведения опасного медикамента. Правда, сейчас медики испытывают новые биологически активные вещества, призванные заблокировать те или иные молекулярные насосы. Однако особых успехов на этом пути пока добиться не удалось, тем более что раковая клетка способна формировать множество разновидностей таких насосов. Совсем иное дело – медикамент на поверхности алмазной наночастицы. Какими бы малыми эти наночастицы ни были, они все же слишком велики, чтобы клетка могла от них избавиться с помощью молекулярного насоса. Свои эксперименты профессор Хо проводил на мышах с агрессивной формой раковой опухоли молочной железы. Для химиотерапии использовался препарат доксорубицин. Разделив подопытных животных на две группы, ученый вводил мышам одной группы доксорубицин на алмазных наночастицах, а мышам другой контрольной группы препарат в форме стандартного раствора. Профессор Хо говорит.
Обычно медикамент выводится клетками сразу же, не успев подействовать. Поэтому в контрольной группе опухоли продолжали расти, и животные уже через неделю погибали. В другой группе медикамент, связанный с наноалмазами, оставался в раковых клетках гораздо дольше, так что и продолжительность жизни больных мышей увеличилась до нескольких недель. Это очень заметное улучшение, особенно если иметь в виду общую продолжительность жизни мыши как биологического вида.
Наноалмазы не только позволили увеличить продолжительность пребывания доксорубицина в раковых клетках, но и повысили его концентрацию в 10 раз. Примечательно, что это не привело к дополнительным побочным действиям. Напротив, нанотерапия оказалась более щадящей. Скорее всего, это связано с тем, что в здоровой ткани кровеносные сосуды менее проницаемы, чем в опухолевой. Однако, поскольку сегодня проблема безопасности применения наночастиц вообще вызывает жаркие дискуссии, профессор Хо не пожалел усилий на то, чтобы выяснить, проявляют ли себя наноалмазы в организме еще хоть чем-то, кроме доставки химиотерапевтического средства к опухоли.
На какие бы ткани и органы вы ни посмотрели, будь то печень, почки, селезенка и так далее, ясно, что даже при очень высоких дозах алмазных наночастиц там нет ни малейших признаков воспаления. И активность генов не претерпела никаких изменений. То есть наноалмазы, похоже, действительно хорошо переносятся организмом. Правда, все это касается мышей, а с другими видами животных ситуация может быть совершенно иной. Поэтому сейчас мы намерены провести эксперименты на кроликах. Но в целом мы считаем полученные результаты многообещающими.
Опыты на животных займут еще несколько лет. Только после этого, и только если все пройдет гладко, профессор Хо отважится на клинические испытания на людях. Зато тогда дело может не ограничиться химиотерапией рака, говорит ученый.
Мы размещали на поверхности наноалмазов молекулы самых разных веществ. И не только противоопухолевых препаратов, но и белков, и ДНК. Таким образом, алмазные наночастицы можно использовать и в онкологии, и в регенеративной медицине, и для подавления воспалений, и для заживления ран. Сфера применения может оказаться очень широкой.
А теперь другая тема. Едва ли нужно кому-то доказывать, что шум негативно влияет на здоровье человека. Недаром цены на дома или квартиры вблизи, скажем, аэропортов значительно ниже цен на точно такое же жилье, но расположенное дальше от источника шума. А вдоль железнодорожных путей и автострад в Германии, да и в других странах, принято, хоть это и недешево, возводить шумозащитные экраны. Только так можно обеспечить обитателям окрестных домов приемлемые условия жизни. Гораздо хуже обстоит дело в крупных городах. Причем, если стройки или, скажем, дорожно-ремонтные работы – дело временное, то движение транспорта или доставка товаров в магазины – это постоянно присутствующие источники шумового загрязнения городской среды, и никакими экранами от них не отгородишься. Конечно, при проектировании новых улиц и кварталов городские планировщики составляют карты шумовой нагрузки и на этой основе разрабатывают концепции снижения уровня шума. Однако результаты далеко не всегда оправдывают ожидания. По мнению британских исследователей, все дело в несовершенстве компьютерных моделей, используемых при составлении карт шумовой нагрузки. Они не учитывают влияние погодного фактора. Как известно, для англичан погода – вечная тема, и Ник Овенден, математик медицинского колледжа Лондонского университета, отнюдь не исключение. Но его интерес к погоде носит еще и профессиональный характер. Ученый специализируется на разработке компьютерных программ, предназначенных для моделирования распространения звуковых волн на местности. Ник Овенден вспоминает.
Все началось с того, что несколько лет назад я поехал в гости к моему американскому коллеге, математику университета штата Аризона. Он как раз работал над решением проблемы, с которой транспортное управление штата столкнулось в городке Скоттсдейл. Там местные жители жаловались на сильный шум, доносящийся с проходящей неподалеку автострады, несмотря на наличие шумозащитных экранов вдоль трассы и на то, что расстояние до нее составляет полкилометра. Когда я узнал, что шум усиливается по утрам и вечерам, я сразу подумал, что дело тут в погоде или в местном микроклимате.
Поскольку с подобными жалобами ученому приходилось сталкиваться и раньше, он решил воспользоваться удобным случаем и исследовать вопрос досконально. Вместе с американскими коллегами он произвел измерения на двух скоростных автострадах в окрестности Финикса, административного центра штата Аризона. Ученый говорит.
Транспортное управление Аризоны выделило нам площадки для установки измерительного оборудования, с помощью которого мы смогли регистрировать вертикальное распределение температуры, а также направление и силы ветра до высоты в 300 метров над поверхностью Земли. Кроме того, мы измеряли уровень шума вдоль трассы на разных расстояниях от нее и анализировали, как он изменяется в течение суток. Сопоставив результаты этих измерений, мы выявили весьма интересные закономерности и взаимосвязи.
То, что распространение акустических волн зависит от перемещения воздушных масс, знает каждый, кто хотя бы раз пытался докричаться до собеседника против ветра. Однако и перепады температур влияют на распространение звука. Скажем, над раскаленной полуденным солнцем автострадой теплый воздух устремляется вверх, соответственно, и звуковые волны уносятся вместе с ним. Холодные же воздушные слои опускаются вниз, прижимая к земле и звуки. Ник Овенден говорит.
Проблема в том, что уйма компьютерных моделей, используемых сегодня для расчета шумовой нагрузки при проектировании транспортных путей и населенных пунктов, не учитывают эти эффекты. Мы же показали, что эти эффекты имеют место и должны приниматься во внимание.
Об этом наглядно свидетельствуют карты шумовой нагрузки, составленные британским ученым в Финиксе. Ведь согласно модели, не учитывающей погодные факторы, чем дальше от автострады, тем слабее шум. А модель, предложенная Ником Овенденом с учетом погоды, показала, что все не так просто. Утром и вечером шум автострады должен относиться ветром вверх, преодолевая при этом шумозащитные экраны, а потом снова прижиматься к земле холодным воздухом. Ученый поясняет.
Мы обнаружили, что шум перефокусируется, и на расстоянии в 500-600 метров от автотрассы снова усиливается, достигая уровня в 70 дБ. А ведь предельно допустимый показатель составляет 67 дБ.
Если натурные измерения в Скоттсдейле подтвердят правильность модели Овендена, то транспортному управлению штата Аризона придется принимать дополнительные меры по защите населения этого города от шума. А ученый работает тем временем над новой, более универсальной моделью, способной автоматически учитывать местные погодные феномены. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.